императрица Цыси. Она сильна, умна, могущественна и властна, создана для управления страной. Восседая на троне, без лишних прикрас, она не выглядит на свой возраст, а рядом с ней молодой император, не вызывающий ни восхищения, ни уважения, смотрит на нее, как ученик на учительницу, боясь получить выговор. Печальное зрелище, но сомнений нет, кто правит Китаем. Г. Ф. Браун, военный атташе Великобритании в Пекине. Наложница на китайском троне. Будущая императрица Цыси появилась на свет зимой 1835 года. Ее назвали Орхидеей. Это была красивая и здоровая девочка с очень светлой кожей и темными миндалевидными глазами. Но поскольку она была девочкой, ее имя не считалось важным, и в официальных записях ее зарегистрировали как «женщина из семьи Нала». 20 лет спустя эта безвестная девочка управляла миллионами людей и обладала безграничной властью. Когда она прибыла в запретный город и была избрана в императорские наложницы, ее стали называть госпожой Ехенара, сочетание названий ее племени Ехо и рода Нала. Примечание. Запретный город – дворцовый комплекс в центре Пекина, с 1420 по 1912 год служивший местом жительства императоров и центром китайского правительства. Конец примечания. Она родилась в Пекине, в обеспеченной дворянской семье, происходившей из рода князя Ян Куну, главы одного из самых древних кланов Маньчжурии, области к северо-востоку от Великой Китайской стены. Оттуда же происходила и династия Цин, уже более 200 лет правившая Китаем, с тех пор как в 1644 году, воспользовавшись восстанием крестьян, маньчжурские войска захватили Пекин и свергли 300-летнюю династию Мин. Отец Ехенары, Хуэйчжан, возглавлял отдел в Министерстве по делам чиновников и получал щедрое жалование, что позволяло семье жить безбедно в хорошем районе столицы. Дом их семьи находился в стороне от городского шума, в типичном хутуне, узком и спокойном переулке с невысокими кирпичными домами, с серыми черепичными крышами. С внутреннего двора можно было увидеть высокие красные стены запретного города. Маньчжуры принадлежали к культуре, отличной от культуры ханьцев, крупнейшего этнического большинства Китая. Они не практиковали бинтование ног, и потому Ехенара и ее сестры избежали этой жестокой и болезненной традиции, которой подвергали девочек ради так называемых лотосовых ножек. Ехенара была тихой, покорной и послушной. С раннего детства родители привили ей уважение к власти. Она научилась заботиться о младших братьях и сестрах и выполнять домашние обязанности. Несмотря на то, что семья не испытывала нужды, позже она вспоминала свое детство. «С юности моя жизнь была очень тяжелой. Я не была счастлива, живя с родителями, потому что не была любимицей. Моим сестрам доставалось все, что они хотели, а на меня совсем не обращали внимания. Как старшей дочери, ей поручали самую тяжелую работу, и она чувствовала себя униженной и отвергнутой в собственном доме. Тем не менее, Ехенара получила традиционное образование, соответствующее ее сословию. Научилась читать, рисовать, играть в шахматы, сочинять стихи, вышивать и шить одежду. Девочка унаследовала ум и энергию своей матери, образованной женщины из знатного маньчжурского клана Нёхуру. Она была очень умной и любознательной ученицей, и к 16 годам уже умела читать и писать по-китайски довольно свободно. Выдающееся достижение, учитывая, что этот язык состоит из иероглифов, каждый из которых требует запоминания и изучения до 10 лет. Ехенара также изучала историю Китая, одной из самых древних цивилизаций в мире, огромной империи. Ехенара обожала слушать рассказы отца о подвигах маньчжурских воинов, гордого кочевого народа, чьи представители прославились как искусные всадники и лучники, а также мастера соколиной охоты. Их можно было узнать по выбритым головам и длинным косам. После многих лет войн они подчинили себе весь Китай и основали новую династию – Великую Цин, что означает «великое очищение» или «великая чистота». Эта династия правила до начала XX века. Ехенара узнала, что принадлежит к маньчжурскому клану Нала, одному из самых уважаемых и могущественных, а ее родословная связана с династией правителей Цин. В их доме сохранялись древние традиции народа, но сама Ехенара так и не научилась говорить или писать на маньчжурском языке. Хотя маньчжуры составляли правящую элиту, они были в меньшинстве, и несмотря на то, что маньчжурский считался официальным языком двора, подавляющее большинство населения говорило по-китайски. Однажды размеренная жизнь Ехенары неожиданно изменилась. Она только что отпраздновала свой 11-й день рождения, когда ее дед по отцовской линии был заключен в тюрьму за неуплату крупного долга. Некоторое время назад на старика наложили штраф в размере 43 тысяч таэлей серебра, непомерная сумма для него и его сына Хуэйджена. Это наказание император Даогуа назначил всем служащим, которые в прошлом работали в управлении императорской казны. Император обнаружил, что за последние 40 лет из императорской казны исчезло 9 миллионов таэлей. Штраф коснулся всех служащих без исключения, независимо от их вины. Прадед Ехенары когда-то занимал соответствующий пост, и поскольку он уже умер, обязанность выплаты легла на ее деда. Даогуан прибег к столь суровой мере, потому что страна переживала финансовый кризис, в чем он винил европейцев, заморских дьяволов. Ехенара тогда еще не знала об экономическом упадке, охватившем Китай из-за конфликтов с зарубежными державами. Император Даогуан запретил продажу и потребление опиума, поскольку число зависимых от него людей стремительно росло. Но для британцев это был крайне прибыльный бизнес, и они продолжали тайно ввозить наркотик через небольшой порт Кантон. В 1839 году, когда Ехенара делала свои первые шаги, китайский чиновник в этом городе конфисковал и уничтожил более 20 тысяч ящиков британского опиума, огромную дорогостоящую партию наркотика. Этот инцидент спровоцировал первую опиумную войну, завершившуюся в 1842 году унизительным поражением Китая. Император был вынужден уступить Великобритании остров Гонконг и выплатить компенсацию, превышавшую 20 миллионов долларов. В отчаянной попытке пополнить казну император возлагал надежды на штрафы, наложенные на своих чиновников. В столь тяжелой ситуации Ехенаре пришлось много работать, чтобы помочь собрать сумму, необходимую для освобождения деда. Будучи старшей из пятерых детей, она понимала, насколько важна ее помощь для выхода семьи из кризиса. Она работала швеей, а также советовала отцу, какие ценные вещи можно заложить и у кого можно занять деньги. Ее зрелость и чувство ответственности в столь юном возрасте поражали всех. Спустя некоторое время семье удалось собрать более половины необходимой суммы. Этого оказалось достаточно, чтобы дед Ехенары вышел на свободу. Хуэйджен впервые по-настоящему гордился своей дочерью и воскликнул: «Эта дочь моя, будто бы сын». Ехенара не забыла этих слов. В 1849 году Ехенаре исполнилось 14 лет, и вся семья переехала в город Хухото. Император, довольный тем, что ее отец сумел собрать значительную часть денег для выплаты штрафа, вознаградил его, назначив губернатором обширного региона внутренней Монголии. Для девушки это путешествие стало захватывающим приключением. Впервые в жизни она покинула Пекин, и бескрайние монгольские степи с бесконечными лугами, усыпанными юртами кочевников, произвели на нее неизгладимое впечатление. Именно после этой поездки у будущей императрицы Цыси зародилась любовь к просторам природы, к искусству сада и к жизни на открытом воздухе, хотя ее высокая должность впоследствии вынудит ее почти всю жизнь провести за высокими стенами запретного города. В феврале 1850 года, всего через несколько месяцев после переезда в Монголию, семья получила известие о смерти старого императора Даогуана. Его преемником стал старший сын Сяньфэн, 18-летний юноша, вдовец, слабый и болезненный. Он родился недоношенным и страдал от хромоты после падения с лошади во время охоты, из-за чего получил прозвище «Хромой дракон». В императорском Китае главной обязанностью императора было рождение наследника мужского пола, чтобы обеспечить династическое преемство. Первая жена Сяньфэна умерла вскоре после свадьбы от странной и мучительной болезни, и у них не было детей. Из Пекина дошли слухи, что в ближайшие годы будет организован отбор наложниц для нового императора. Ехенара соответствовала всем требованиям. Она была положенного возраста – 14 лет, и по правилам династии Цин император мог брать в жены только девушек-подростков маньчжурского или монгольского происхождения. Для ее родителей было большой честью, что имя их дочери оказалось в списке возможных кандидаток в императорский гарем. Мнение самой Ехенары никто не спрашивал. Даже обручение с дальним кузеном, красивым кадетом по имени Жун Лу, который впоследствии станет одним из ее самых близких друзей, не имело значения. Две семьи уже строили планы на свадьбу, но смерть старого императора изменила ее судьбу. Власть сына неба над своими подданными была абсолютной, и ни одна семья не могла отказаться отдать свою дочь во дворец. Пока что девушка могла наслаждаться свободой и обществом своих братьев и сестер. После смерти отца Сяньфэн должен был соблюдать официальный траур в течение 2 лет, и дата отбора наложниц была назначена на лето 1852 года. После 3 лет, проведенных в Монголии, Ехенара вернулась в Пекин, поскольку приближался день ее представления императору, и было много дел, которые требовалось уладить. Она была всего лишь одной из 50 девушек, отобранных для гарема, и ей предстояло привлечь внимание Сяньфэна. Внешность имела большое значение, и мать сшила ей простое шелковое платье, однотонное и почти без вышивки. Маньчжурские наряды обычно украшались множеством узоров с цветами и животными, но императорский протокол требовал, чтобы одежда девушек была скромной, не затмевая их естественную красоту. Ехенара накрасилась, как актрисы пекинской оперы, побелила лицо свинцовым порошком, придав ему вид маски, а также придала щекам и губам форму и цвет спелой вишни. Таков был обычай во времена династии Цин. От кандидатки в наложницы ожидали не столько красоты или образованности, сколько общего приятного вида и, прежде всего, хорошего характера. Ценились такие качества, как целомудрие, скромность, рассудительность, послушание и чистоплотность. Ехенара была самой красивой и кокетливой из всех сестер. Ей нравилось наряжаться, и хотя она была невысокого роста, в традиционных маньчжурских туфлях на платформе 14 см казалась выше и стройнее. Такая обувь заставляла держаться прямо и делать короткие шаги. Ее рост был около 1,5 метра. Она была поразительно красива, стройна, с хорошими пропорциями, изящными руками, изогнутыми бровями, черными блестящими глазами, крупным носом, полными четко очерченными губами и твердым подбородком. А ее улыбка вызывала восторг и у мужчин, и у женщин, даже тогда, когда ей перевалило за 60. Ее черные, как смоль, волосы были зачесаны назад от высокого лба, обнажая фарфоровую кожу, писал ее биограф Стерлинг Сигрейв. Уже в зрелом возрасте императрица сохраняла отличную кожу и выглядела намного моложе своих лет. Однажды она призналась: «Многие во дворце завидовали мне, потому что в то время меня считали очень красивой девушкой, и я не оставалась незамеченной». Накануне отъезда Ехенара, которой исполнилось 16 лет, почти не спала. Ее терзали противоречивые чувства. С одной стороны, это был шанс сбежать из дома, где она никогда не чувствовала себя любимой. С другой, она не могла скрыть тревоги перед неизвестным будущим.